Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Это произошло в 70-е годы 18 века, в канун Великого потрясения Великой революции, когда французское общество устами собственных писателей и публицистов отзывалось о себе как о гигантском доме для умалишенных, в котором неосторожно брошенное слово или случайно вырвавшийся громкий вскрик могли вызвать взрыв общего возбуждения, вспышку эмоций, истерику, грозившую вышибить двери и окна, разметать стены, снести крышу крепкого лишь на первый взгляд здания. Это было время юристов-пожарников, льющих в пламя страстей слезы крокодиловых законов, экономистов-пророков, сулящих конец Луидора как конец света, и публицистов-разбойников, своим посвистом раздувающих пламя страстей и приближающих обрушение Луидора. Это было время, когда публично брошенное слово убивало, как удар кинжала в руках опытного убийцы. И это было последнее время, когда правила власть слов. Очень скоро, лет через 15, все во Франции переменится. Ложь польется мутным потоком. Оскорбления полетят, как комья грязи, заляпают вокруг всех. Репутации превратятся в груды мусора. И обесценятся слова, а не Луидор. Нужно было только потерпеть немного. Друзей было пятеро. Молодых, энергичных, талантливых. Они вели обычный для своей среды образ жизни. Танцевали на балах, посещали театры, будуары актрис, флиртовали. Занимались и делом. Луи Бриге, например, делал часы. Антуан Лавуазье ставил химические опыты. Жан-Поль Марат лечил нищих аристократов. Пьер Брессо изучал юриспруденцию. А Этьен Дюваль был математиком. И все пятеро, как это было тогда принято, немножко пописывали. Романы, стишки, памфлетики. Это было обычным делом. Даже свои научные исследования преуспевающие люди тех лет старались облечь в литературную форму, пригодную для усвоения даже неискушенной публикой. И почти любое сочинение того или иного рода находило своих рецензентов. Как-то ноябрьским вечером друзья заехали за Этьеном Дювалем, чтобы вместе отправиться в театр. Они нашли своего друга в ужасном состоянии. По всей комнате были разбросаны и списанные листы бумаги. А сам Этьен неподвижно стоял у окна, уставившись в ночь. Оказалось, что в сегодняшних парижских газетах появилась сатира некоего Карно на его Этьена математическую диссертацию, в которой тот высмеял автора как очевидную бездарность. Это был жестокий удар. Друзья принялись было утешать Этьена. Лавуазье предложил ответить новой диссертацией. Самый молодой и пылкий Пьер Брессо немедленно и публично отхлестать этого Карно по лицу его же сочинением. А Марат напомнил, как его самого недавно высмеял Вольтер. На этих словах Этьен Дюваль вдруг вспыхнул, а затем страшно побледнел. «Если бы меня высмеял Вольтер, — произнес он едва слышно, — я был бы счастлив, но меня высмеял какой-то Карно». Исчерпав все доводы, друзья уехали от Дюваля с тяжелым сердцем. А наутро они узнали, что этой ночью их друг повесился. С тех пор каждый год, 14 ноября, невзирая ни на какие обстоятельства жизни, четверо собирались вместе на могиле Этьена Дювале. Время сильно их изменило, а революция развела по враждующим лагерям. Но своей традиции они не изменили. А когда в живых не осталось ни одного из четверых, на могилу Этьена Дюваля пришел еще один человек. Великий французский математик, автор многочисленных трудов по матанализу и проективной геометрии и министр Наполеона Лазарь Карно. Тот самый. Карно всю жизнь казнил себя за ту мальчишескую желчь, которая вырвалась из-под его пера из-за глупой ревности и нехватки доводов. В 1789 году в газете «Друг народа» Марат высказал странную, абсолютно не вписывавшуюся в общий контекст мысль, видимо, родившуюся у него при внезапном воспоминании о погибшем друге. Эта мысль совершенно не была тогда воспринята. А в наше время она стала аксиомой, которой, впрочем, никто не следует. Естествоиспытателя, философа, сочинителя, как и любого творца, писал Марат, нужно судить по тем законам, которые в процессе творения он создает для себя сам. Посягательство на репутацию творца есть преступление против наитруднейшего и бесценного процесса созидания нового.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребят! ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день, и сегодня мы приступаем вот к основной части, к большой по времени части программы «Не так», совместно с журналом «Знание силы», Сергей Бунтман у микрофона. Здесь у нас в студии Андрей Левандовский. Добрый день.
Здравствуйте.
Я начну с объявления 1 апреля. Тут другой журнал, с которым мы тоже с удовольствием сотрудничаем, историко-художник. И вот будет вечер 18.30 1 апреля, где как раз Андрей Левандовский, один из авторов последнего вот выпуска, и эссе «Война Анджея Вайды. Взгляд на фильм «Пепел и алмаз» из советского прошлого». Вообще «Историк-художник» — это очень ценный журнал. Почему ценный? Потому что такой вот аспект истории, как произведение искусства, и историческое тоже, как свидетель истории, времен, собственно, создания. Вот это замечательный подход.
Да, в этом плане журнал чем-то уникальный. Подход к истории и к искусству.
Да, и, да. Ну вот я хочу сказать, где это будет. Это в Малом Палашовском переулке будет, дом 3. Это от Пушкинской, Тверской, Чеховской и вот в сторону музея революции бывшего. И там вы найдете. Просто Малый Палашовский — один из тех переулков, которые примыкают к Тверской улицы. Не забудьте, 18.30, 1 апреля, и это не шутка. А сегодня мы хотим поговорить о земстве. У нас при каждой реформе, при каждой оттепели небольшой возникает разговор о земстве.
Да, точно.
В контексте там целом реформ, русских реформ 19 века. И вот земство. Задумываются, мы задумываемся, садимся, посидим полчаса, подумаем об этом, куда-то идем дальше.
Очень точно заметили, это что-то такое тревожащее до сих пор большинство неясное, но мы знаем, что это в принципе должно быть хорошо.
А что это такое? Надо вспомнить просто, и что это за система, структура, исчезла ли она бесследно, что она оставила, и насколько она была укорененной в русской жизни?
Можно дать негативное определение. Земство – это то, что прямо противоположно бюрократическим структурам. Для России это определение будет, наверное, особенно актуальным, потому что земство здесь с самого начала задумывалось как альтернатива бюрократическим структурам. Наверное, мы далеко в историю ходить не будем, но это известное явление на протяжении веков, вследствие особенностей нашей истории, шло развитие укрепления вертикали власти. Жестко. И как раз вот 18-е, начало 19 веков, эта вертикаль была доведена до предела.
С Николаем Первым, может быть, да?
Да. Ну вот Александр Первый дал министерство. Я бы сказал так, Петр дал общий фундамент, идея регулярного бюрократического государства. Екатерина строила нижние этажи губернской реформы. Александр увенчал здание министерствами. А Николай Павлович все это провел в образцовый порядок. Значит, идея предельно простая, нам всем россиянам близкая. Нами надо управлять. Система предельно централизованная, строящаяся на жесткой дисциплине, назначение сверху донизу. Царь, министр, губернатор, капитан-исправник, а дальше помещики. Помещиков они, конечно, не назначали, но именно помещики разбираются с крестьянами, наводят порядок, ведут какие-то судебные дела на уровне бытовых, там, семейных и так далее. Вот с этим было хорошо. То есть к началу 19 века эта система отлажена, и именно в это время не кто-нибудь, а тот самый Александр I, который систему вроде бы довел до конца, предлагает Михаилу Михайловичу Сперанскому написать план государственного преобразования, в котором, собственно, идея земства, причем, я бы сказал, эта идея выражена там гениально, она не просто заложена, а выражена там гениально, потому что она там удивительно цельна. Значит, рассуждение самое простое. Та система, которая наложилась веками, она необходима и по-своему хороша. Ну и понятно, почему. Огромное пространство, конгломерат самых разных земель и народов, все, вот просто на карту посмотришь, ощущение такое сейчас рассыпется. Это единая, единообразная, строго централизованная система, как схватывала все это, держала на себе. Ну, скелетом это не назовешь, потому что это извне,
Ну да.
Некая такая сетка, что ли.
Скрепы, стяжки такие, да.
И все отлично. Но это уже цитата из более позднего времени. У Чернышевского есть очень хорошо выраженная мысль. Бюрократ живет, задрав рыло кверху.
Ну да.
Грубо, но справедливо.
Да, очень тоже одна из любимых цитат, да. Популярных. Да.
Система формируется сверху вниз и обслуживает центр. То есть эта система хороша для сбора подати, для наведения поддержания порядка. Что еще нужно центру? Рекруты, военнообязанные. Эта система, поскольку бюрократы живут, задрав рыло кверху, социальные вопросы, местное хозяйство, образование, медицина, это не волнует вообще. Или по остаточному принципу. Значит, вот идея Спиранского, продолжая развивать, укреплять систему бюрократическую, поднять снизу систему самоуправления, выборную.
Угу.
Значит, те, кого выбирают, по идее, хотя вот об этом легко было говорить в советское время, вести свободные выборы, и те, кого мы выбираем, будут защищать наши интересы. Сейчас мы видим, что тут несколько сложнее получается. Но идея была именно такая, что на местах выбираются думы, в областях, уездах и губерниях. Некая создается система, тоже по-своему централизованная, но формируемая наоборот, растущая снизу. И венчает всю эту систему Государственной Думы. Значит, на местах органы самоуправления Думы решают вопросы местного характера. Социалка, хозяйство, школы, больницы и так далее. А Государственная Дума принимает участие в обсуждении законопроектов. То есть представители общества допускаются к обсуждению законопроектов, которые формируют бюрократию. То есть образуется некий такой сплав, угу, своеобразный.
Он же баланс.
Он баланс, совершенно верно. Это было мудро, по-моему. Мы до сих пор об этой системе только либо не знаем, либо мечтаем. Потому что она и...
Но она временами как-то вот появляется чуть-чуть.
Фрагменты.
Да. Фрагменты. И даже когда она выстраивается в целом, вот был у нас такой момент с 89 по 93, угу, был такой момент, когда в старую идею, такую формальную идею советов, в нее новое содержание было все-таки внесено.
Да.
Выборами 90-х годов, например, всеобщими выборами вот местными. И вдруг что-то начало потихоньку работать, какое-то самоуправление достаточно было. А потом и это свели к минимуму.
Вы знаете, мне кажется, вот самоуправление, совершенно разные принципы работы. Бюрократическая система требует дисциплины, а самоуправление требует энтузиазма. По-настоящему эта система держится на энтузиастах, несомненно. Я думаю, то, о чем вы говорите, не сработало именно потому, что энтузиазм у нас с 90-х годов, чем ближе к нашему времени, тем все меньше и меньше.
Но там был еще конфликт и очень серьезная такая квазигражданская война была, 92-93 год. И все решилось не каким-то совмещением интересов и выбором оптимальной системы, а, в общем-то, тогда победой наиболее динамичной структуры, как им тогда казалось, то есть исполнительной власти.
Исполнительная власть всегда кажется более динамичной, так оно и есть. Весь вопрос в том, что проблема остается. Ведь то, что сказано в 19 веке, сказано на века. Бюрократы действительно живут, задрав рыло кверху. И действительно, если ограничиваться только бюрократической структурой, основная масса населения всегда будет, как бы сказать, не у дел. Всегда будет находиться в положении страдателя.
Тут появляется еще очень большая проблема, которую замечали в XIX веке. Это пополнение бюрократических структур, пополнение государственных структур. Оно начинает иссушаться, если существует исключительно вертикаль, исключительно бюрократическая система. Начинает иссушаться пополнение. Нет мест, где могли бы проявиться молодые люди с государственным, но не бюрократическим мышлением.
Да, несомненно.
И это в чем-то, ну, вам виднее, Андрей, потому что вы этим занимаетесь, но у меня было такое ощущение всегда, что это приводит к появлению таких маргинальных систем, как организации и террористические, да, организации. Все это невозможность реализации в какой-то общественной жизни.
Феномен разночинной интеллигенции более-менее известен, вот 60-70-е годы. Сила очень серьезная. разночинной интеллигенции, которая возникает буквально на глазах из людей разных сословий, формируется некая общность, живущая по своим правилам, по своим законам. Вот эта общность как раз энтузиазмом исполнена. И тут было только два пути. Либо легальная работа, а лучшая из легальных работ – это работа в органах самоуправления.
Угу.
Школа, больница, агрономические разнообразные проекты, те же самые пути сообщения, статистика. Тогда она была на подъеме и очень увлекалась молодежь. Статистика, кстати, земская была на высшем европейском уровне. Либо, если ты перестаешь верить в возможность вот, мирного развития, если тебе не дают выражать себя в мирной работе, энергетика тебя отбрасывает в подполье.
Угу.
Неизбежно.
Воли и нет достаточного разнообразия политической жизни.
Да.
Легального разнообразия политической жизни.
Есть еще обывательское бытие, но как раз вот для разночинной интеллигенции характерно, как бы сказать, противостояние обывательскому бытию. Вот эта жизненная рутина воспринимается как предельное зло. Вот. Значит, здесь выбор действительно небогат. Либо земство, либо в конечном итоге каторга.
Сейчас у нас будет достаточный перерыв, я только хотел бы обозначить. Вот мы сейчас говорили о реформе Спиранского, но это такой вот такой один из общеизвестных фактов, она просто не пошла тогда. И просто нет. И вот Толстой пишет, что она и не могла пойти, и для себя это, и для нас это объясняет очень серьезно. Продолжает, как спасибо Алла, продолжает рассматривать систему самоуправления Ивана Каренина. Он говорит, что вот Алла нам пишет, что Левин земством недоволен, идея хорошая, а исполнение плохое. Вот что это, мы, собственно, было земство, когда оно начало реализоваться, и что и почему в нем не пошло. И вот попробуем это посмотреть через 5 минут после кратких новостей.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Дорогие друзья, сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
В 13:30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Семья обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской категорически против преждевременного раскрытия информации, рассказала в эфире нашей радиостанции адвокат Карина Москаленко. Цитата: «Это совершенно очевидно вредит расследованию. Какие бы ни были источники, они нарушают закон. Это должно быть пресечено», заявила она. Также адвокат добавила, что близкие и родные Политковской заинтересованы в том, чтобы были установлены реальные убийцы, те, кто задумал это преступление. Семья не будет удовлетворена, если раскрытие преступления будет ограничено наказанием непосредственного исполнителя. Имя возможного убийцы назвала сегодня «Комсомольская правда». Это 30-летний житель Чечни Рустам Махмудов. Имя подозреваемого в убийстве Политковской не называлось в интересах следствия, заявил Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. При этом он подчеркнул, что личность непосредственного исполнителя убийства была установлена еще в октябре прошлого года, и об этом сообщалось ранее. Однако фамилию этого человека Маркин называть не стал, сославшись на тайну следствия. Около 250 человек выйдут на антипризывной марш, организованный рядом политических и правозащитных организаций. Среди них Комитет антивоенных действий, Движение обороны и мы, ОГФ и Движение за права человека. Задержания, связанные с проведением этого марша, уже начались. О первом из них нам рассказала руководитель московского представительства Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Сегодня в 12 часов возле метро станции ВДНХ был задержан активист московского ОГФ Ионов Владимир Иванович, который раздавал газету к разрешенным согласованным с властями маршу за добровольную армию. Его задержали ОМОНовцы без объяснения причин. Завели его в автобус, где он просидел час. Он доставлен в УВД Останкино. До сих пор никакие обвинения не предъявлены. Но просто сидит и ждет. Вообще никаких оснований для задержания, я повторяю, нет, поскольку газета к маршу разрешенному не требует никакого дополнительного согласования или разрешения для распространения.
Акция «За добровольную армию» должна начаться в эти минуты у метро ВДНХ. Центр избирком предложил российским партиям высказать свои критические замечания в отношении избирательного законодательства. В письме, которое было направлено всем политическим объединениям, предлагается рассказать о том, с какими трудностями они сталкивались во время выборов, передает Интерфакс. При этом в письме не указаны какие-то конкретные сроки, но в Центр избиркоме отмечают, что планируют завершить свой анализ выборов до конца мая. Отмечу, что в избирательный бюллетень во время парламентских выборов были внесены 11 партий. В Госдуму прошли только 4 из них – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Скандальная история вокруг фильма, который, по мнению исламских стран, оскорбляет Коран, получила продолжение. Как передает Ньюс.ру.ком, администрация интернет-сайта, на котором и был выложен антиисламский фильм «Смута», сняла его из-за поступающих в адрес персонала угроз. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении сетевой администрации. Доллар на выходные 23,52, евро стоит 37 рублей 7 копеек, а погоде в Москве сегодня плюс 7, плюс 9, без дождей, завтра в столице еще теплее, до 14, выше нуля. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте anpio.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте anpio.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте anpio.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
anpio.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
2 апреля в Театре имени Вахтангова состоится гала-концерт Московского международного фестиваля еврейского детского и юношеского творчества «Зажги свечу». Участвуют лучшие вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы и солисты из России, Израиля, Грузии, Украины, Белоруссии, Литвы и Казахстана. Победители конкурсной программы примут участие в международном творческом форуме в Иерусалиме. Приглашаем вас на праздник еврейского искусства. 2 апреля в 19 часов. Театр Вахтангова. Информация о билетах 780-60-98.
В воскресенье тема авторской программы Натальи Басовской «Все так. Многоликий император Август». Соведущий программы Алексей Венедиктов. «Все так. В воскресенье после 13».
В эту субботу в программе «Культурный шок» мы поговорим о месте театра в общественной жизни. Кафедра или балаган наш современный театр? И у нас в студии театральный критик Мария Седых, режиссер Константин Богомолов и главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге, художественный руководитель центра имени Мейерхольда Валерий Фокин. Программа «Культурный шок» в субботу после 14 часов.
Нет, ребята, все не так! Не так, ребята!
В нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» Андрей Левандовский. Мы говорим о земстве. Телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Здесь в основном, Андрей, вспоминают или литературу, или кино по литературе.
Да.
Вспоминают. И вот такие вспоминают Чехова, вспоминают Толстого.
Вот характерно, что русская литература, она больше дает для понимание и знание русской истории, чем любой учебник. Характерно, что зацепки какие-то есть. После школьного учебника, как правило, не помнишь ничего, а после Чехова понятие земства все-таки остается какое-то.
Ну что же, итак, здесь от реформы, проекта реформ Сперанского к какому-то вот более или менее реальному земству.
Ну, проект Сперанского, конечно, был замечательный, но знаете, у меня ощущение такого яркого аэростата, который виден издалека, и который с землей связан буквально вот ниточкой.
На веревочек.
Совершенно верно. И время, несомненно. И у Толстого это гениально. Там, помните, Сперанский изображен как чужой всем, вот как искусственное нечто. Вот там два искусственных героя, там все живые, включая волка, которого берут на охоте, грачка, Николеньки. А Сперанский там показан как нечто искусственное. Может быть, действительно, того времени это справедливо. После отмены крепостного права вопрос о земстве стал уже всерьез, потому что старая система рухнула, которая держалась на крепостном праве. Но вот Николай Павлович в свое время говорил, у меня 100 тысяч дровых полицмейстеров, помещики. Mm-hmm. Помещики и крестьяне в гражданских правах, в общем-то, были почти уравнялись после отмены крепостного права. Надо было думать об организации местного управления, и идею самоуправления вспомнили и попытались реализовать. Вот земство реальное, которое было создано в 64-м году, это, извиняюсь за выражение, ублюдочное воспроизведение плана Сперанского.
В чем ублюдочное? В чем его ублюдочность?
Это было сформулировано очень хорошо либералами, либеральной публицистикой, здание без фундамента и крыши. Во-первых, отказались от низшего уровня, очень важного, от земств уровня волости. И, во-вторых, не было ничего подобного в Государственной Думе. То есть земства создавались только на промежуточных территориальных уровнях, в уездах и в губерниях. Вопрос, почему? Наверное, стоят. В отношении Государственной Думы ясно, что...
Ну, там, да, это все-таки, да.
Но меня всегда поражало вот насчет низшего уровня. Вот ответ очень простой. Создавая земство, власть, как бы сказать, перед этим трижды перекрестилась, и считалось единственным возможным, так сказать, проведение в жизни этой реформы при условии, если в земство будут преобладать дворяне, помещики, как опора власти. На уровне власти это было невозможно по той простой причине, что там 100% населения крестьяне. Так вот, даже на уровне власти власть не могла допустить создание крестьянских органов самоуправления. Вот меня всегда это поражало, насколько... Власть, обладающая всеми возможными средствами управления, наведения порядка, насколько она боится своего собственного народа.
Угу.
Если просто вот органы-то имелось в виду создать, которые решали бы реальную проблему крестьянской жизни.
Это во-первых. Во-вторых, как-то по логике вещей, наверное, легче иметь дело с организованными людьми. Конечно, они много вопросов будут задавать. Но легче иметь дело с представителями.
Если ты хочешь пользы для дела, то, конечно, лучше иметь дело с организованными людьми. Если ты боишься, как бы сказать, что будет оспариваться твое монопольное...
Право на принятие решения.
На принятие решения, тогда не дай бог.
Ну да.
Значит, вот уездные и земства убирались на основе сословных выборов, то есть три курии – крестьяне, помещики и горожане с преобладанием помещиков. Это достигалось целым рядом приемов, о которых сейчас нет смысла говорить, но всегда, когда нужно, чтобы выбрали того, кого нужно, это всегда достигается, как правило. А губернские думы создавались на основе уездных. Губернское земство. То есть уездное земство посылали своих представителей в губернский центр, где они создавали уездное земство. Земское собрание, так называемое, собиралось периодически, принимало программу и решало вопрос, как эта программа будет реализовываться, откуда деньги. И своей среды выбирало управу земскую, которая реально осуществляла эту программу, находясь под контролем земского собрания. То есть земское собрание периодически собиралось, заслушивало отчеты, одобряло, не одобряло, давало напутствие или вообще меняло состав управы, если бы дело было плохо. Вот такие дела. Значит, функции совершенно четкие и, в общем-то, разумные. Это местное хозяйство, пути сообщения, школы, больницы, как бы сказать, изучение местности с точки зрения статистики экономической, что было очень важно, потому что русская государственная статистика, вы знаете, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Власть сама задает вопросы и сама же, так сказать, формирует ответы. А земская статистика, вот практически Россия узнала сама себя благодаря вот этим молодым, как правило, ребятам, которые давали совершенно потрясающие статистические отчеты по хозяйству, по животноводству, вот, по организации артели и так далее.
Куда шли эти отчеты?
Эти отчеты публиковались. Вообще земство их делало для себя. Но земство с самого начала получало право публикации. Ну, вот, в частности, эти отчеты шли в руки Владимира Ильича Ленина, который по ним написал первое свое такое базовое произведение «Развитие капитализма в России». И хотя, как известно, земство очень не любил, отчет хвалил.
Угу.
То есть эти отчеты давали возможность писать научные труды, вот, формировать собственное воззрение о путях развития хозяйства в России. Ну, любое знание, оно дает возможность жить сознательно.
Государственная система этими отчетами пользовалась?
Практически нет.
Почему?
Я понимаю ваш вопрос. Это одно из многих проявлений полного антагонизма между той системой, которая была, и той системой, которая появилась. Здесь, конечно, все зависело от того, насколько они, вот вы употребили слово «баланс», будут сбалансированы. По земскому положению, казалось бы, все было ясно. То есть функции были разделены разумно. Бюрократическая власть работает на центр, решает те вопросы, в которых заинтересовано государство в целом. Земство занимается исключительно местными делами. Но у губернаторов власть была всегда велика, и губернаторы всегда себя воспринимали как безусловные, почти абсолютные правители данной территории. Вот это поразительно. Буквально с первых шагов земства какая вспыхнула страшная ревность по отношению к тому, что кто-то еще позволяет себе... Вот губернатор заявляет, что-то у вас в этом уезде школ многовато. А земство, так мы еще 15 хотим открыть.
Угу.
Вот эту дорогу надо было бы вот тут вот как-то вот выправить запад на восток. А гораздо интереснее для хозяйства север на юг и так далее. С середины 60-х годов постоянные жалобы губернской администрации на то, что земцы подрывают авторитет власти, что они принимают неразумные решения и так далее. А поскольку губернаторы и уездная администрация – это часть вертикали,
да,
которая кончается в Петербурге, земцев не слышит никто, жалобы губернаторов слышит верховная власть.
Отсутствие парламента. Вот отсутствие парламента, отсутствие крыши.
Отсутствие крыши.
Отсутствие крыши. Отсутствие фундамента в другом сказывается,
да.
А вот отсутствие крыши.
Отсутствие крыши. И вы знаете, еще была одна любопытнейшая черта. Земцам запрещалось во время своих собраний ставить на обсуждение вопросы общегосударственного характера. Вот, условно говоря, голод в России, да? Земцы борются с голодом. Это входит в их функции. Они должны собраться и обсудить, как помочь голодающим. Если кто-то поставит вопрос, господа, почему у нас через 2 года на третий голод?
Угу.
Председатель собрания немедленно должен лишить слова вот этого выступающего. Если земство втянется в это обсуждение, власть оставляет с собой право земство распустить и назначить новый выбор.
Это очень важный аспект. А вот еще один важный аспект – горизонтальные связи между земствами.
Запрещаются. Вот это тоже
губернии с губернией.
Значит, уезды и губернские земцы, уездные и губернские земцы составляют целое.
Ну да,
это естественно.
Да.
Но контакты между земцами разных губерний практически запрещались.
А в какой форме они запрещались и по какой причине? Это...
Ну, по какой причине ясно. По...
Нет, я имею в виду формальные...
Без всякого объяснения. Вот так же, как и запрещение обсуждать общегосударственные вопросы. Ну, а так, в принципе, следили за тем, местной администрацией, полиции можно было негласно собраться. И это, в конце концов, кстати, привело к знаменитой организации «Беседа» с хорошим мирным названием в конце 19 века. Нелегальное собрание земских деятелей, которые пытались координировать свою деятельность. Легально собираться было нельзя. Вот это поразительно. Вот тот же самый голод.
Голод. Ведь губернии рядом. Это охватывает, это же не... Голод же не может следовать на нарисованным границам. Да.
Или холера, которая была частым гостем. Нужно объединять усилия. Нельзя. Нельзя, потому что это подрывает основы власти. Вот... Слабость реформы, она просто бьет в глаза. Нельзя создавать учреждения, которых ты сам боишься. Вот. И продолжаешь бояться на протяжении, так сказать, всей их деятельности.
А вот интересно, внутри российской вертикали, вот именно бюрократической машины, каким образом осуществлялась координация между разными губерниями, между исполнительной властью? Через верх?
Через верх.
Через верх. А через что именно? Через кого?
Министерство внутренних дел.
Через Министерство внутренних дел, да?
Угу. Если вопросы связаны с организацией порядка, вопросы связаны с доходами государства, с податью, естественно, Министерство финансов. Но у нас строжайшая централизация в этом отношении. Какие-то контакты между губернаторами могут быть, но в исключительных случаях. Ну, может быть, тот же голод. Да и то я не помню прецедентов.
А вот, кстати говоря, о финансах. А каким образом, на какие деньги существовали, как финансировались проекты, те, которые земство принимало?
Интереснейшая проблема. Государство не давало практически ничего. Земство получило право самообложения. То есть...
Помимо налогов...
Да, совершенно верно. И вот здесь, конечно, сами понимаете, какая возникала проблема. Крестьянство после реформы полунищее, и, в общем-то, на протяжении реформных десятилетий нищает. И перед земцами, а первые призывы в земство были хороши. Либералы пошли, либералы это слово, тут либералы они разные бывают, пошли энтузиасты.
Угу.
Вот, значит, с крестьян дополнительно брать деньги и еще более усугублять их нищету, а потом их лечить и учить. Тут была дилемма некоторая. За свой счет, за счет помещиков, тоже, понимаете, вот помещики заявляли, в этом был свой резон. Мы в эти школы своих детей не отдаем, мы у этих врачей не лечимся. Почему мы должны оплачивать земские школы и земские больницы?
Тем более сейчас это ведь после отмены крепостного
права. Да, само собой.
Это даже не забота о своем имуществе даже.
Да, это чужое совершенно, это не нужно, это лишнее для них. И было найдено поначалу замечательное решение. Был определенный социальный слой, который становился в это время на ноги, который не любил никто. Ни помещики, ни крестьяне, предприниматели. Обложение налогом на доход. Подоходным налогом предприятий, находящихся на территории земства. До 15% с дохода.
Так.
Это было хорошо, казалось бы. Предприниматели его запили, и власть их услышала. И, по-моему, 66-го года первая новелла. Новеллами назывались вот эти уточнения, разъяснения, которые, по сути дела, уродовали законодательство, земское положение. Не более 0.5%.
Но это же ничто.
Это ничто. Значит, по неволе пришлось решать проблему за счет крестьян. И вот это вот отсутствие земства было не очень популярно именно по этой причине. Это одна из причин, вернее, по которым земство было не очень популярно. Подушная подать, выкупные платежи, это подрывало крестьянское хозяйство на корню. Плюс к этому еще платежи земские.
То есть земство не стало, скажем так, если вы сейчас вот не стало финансируемым проектом, вот если современным языком выражаться.
За счет госбюджета нет.
Не стало. Значит, тогда возникает вопрос: а зачем тогда оно было нужно? Вот как государство осознавало ли какой-то при всей ревности, при всей недоверии, ограниченности, осознавало ли государство пользу, которую оно получает от земства? Если все-таки.
Вот вопрос. Ну, во-первых, государство земство создает. Значит, да. Есть ощущение его необходимости. Вот меня всегда эта двойственность поражала. Если ты создаешь, так ты создавай.
Занимайся этим.
Занимайся этим. А тут создал и сразу занял позицию, даже не оборонительную, а позицию подавляющую земство. Значит, в общем-то, на протяжении всей второй половины 19 века, вот тоже характерно, в 64-м году реформа. И, в принципе, очень благожелательное восприятие этой реформы обществом. Вот Кавелин Константин Дмитриевич, очень такой яркий, пожалуй, самый популярный тогда представитель либерального направления, он писал о том, что это прекрасная школа. Вот говорят, что функция узковата, но мы пока ничего не умеем. Всю жизнь говорили, говорили, говорили. А теперь можно идти и попытаться, решая конкретные дела, научиться управлять. Вот. И самое главное, подходы были какие? Начало. Процесс пошел, как сказал Михаил Сергеевич. Процесс пошел, и все будет хорошо. Не может власть сразу дать все. Но мы будем постепенно эту систему развивать. Оказалось, что власть дала все. Все дальнейшее – это не развитие земской системы, а ее уродование. И главная идея какая? Поставить земство под полный практический контроль губернаторской власти.
Но это сразу убивает нескольких зайцев. Убивает в физическом смысле слова. Убивает энтузиазм, желание этим заниматься, так и практических результатов.
Да, конечно.
Это когда переходит энтузиазм, переходит в просто малопонятное подвижничество, на это способны только очень немного людей. Очень немногие. И начинают появляться параллельные структуры, и этого параллельные структуры
совершенно
какие-то
верно.
Начинают.
В отношении энтузиазма, помните, вот Коля Чехова вспомнили, я очень Томаса Мезонина люблю. Вот Лида, да? Красавица, умница, вот Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, рефрена проходит, учит крестьянских детей, лечит конец 80-х годов. И ощущение некоторые, как бы сказать, вот то, что вы очень точно назвали, плохо понятное подвижничество. Это уже кажется бессмысленным со стороны вот главному герою рассказа художника. То есть эта женщина сознательно берет на себя некую миссию, суть которой плохо понятна окружающим. В земство уже не верят. Это воспринимается как некий нонсенс.
И ставит себе задачу. Ну вот этот мальчик, эта девочка выучится, будет знать ворону и лисицу, или еще что-то, научится писать, научится что-то делать. А потом никуда, потом окунется неизвестно во что.
Да
все это пропадет.
Хуже даже. Вот с горечью писали некоторые земские учителя, в основном ростовщики и лавочники. Вот крестьянин учится грамоте, если у него еще хватка есть, он, как правило, начинает раскручиваться через грамоту, через знания которого нет у других крестьян, вот в этом отношении.
То есть это тоже форма какой-то власти и постановки всех остальных в зависимости от себя, просто физическую и материальную. Конечно. Еще один аспект, прежде чем мы выводы сделаем. Здесь что в городах происходило?
В городах были думы. Значит, практически одновременно с земской реформой проводится реформа городская. И, кстати, вот тут у меня такое ощущение, что здесь получилось, пожалуй, получше. Потому что городские думы, ну, вот московская мостовая, канализация, водопровод, вообще Москва становится настоящим таким супергородом в конце 19 века. Это все городская дума. До того практически власть была в руках у губернаторов, которые мало что делали. А после городской реформы реальная власть в отношении всего того, что связано с хозяйством города, оказалась в руках у городской думы. Городская дума – это в значительной степени купечество. Причем купечество богатое. Купечество, кстати, у нас меняется на протяжении второй половины XIX века. Оно цивилизуется быстрее, чем какой бы то ни был другой слой. Наверное, потому что оно в России всегда было очень пластичным. И ну вот Москва – самый яркий пример. Она становится современным городом, и поскольку мне вот этим приходилось заниматься, совершенно очевидно, благодаря деятельности Алексеев, знаменитый городской глава московский, близкий родственник Станиславского. Человек, который город раскрутил просто невероятно. Кстати, его убили как Ленина. Его убили только потому, что он был Алексеев. Его убил маньяк, который все время о нем слышал, у которого, очевидно, возник какой-то образ, из ряда он уходящий, и он убил только потому, что это был Алексеев. Это, может быть, исключительный пример, но в отличие от земства, городская дума реальную пользу приносила. Кстати, в отношении земства тоже, понимаете, тут проблема в чем? Сказать, что земство ничего не сделало, ну никак нельзя. 4,5% грамотных в 61 году, более 30 к началу 20 века. А в начале 19 века 1%, кстати. Значит, за 60 лет рост 3%, а потом, естественно, во много раз больше. Что такое медицина реальная, крестьяне узнали только благодаря земству. Статистики мы уже говорили. То есть, сделано было очень много хорошего, но земства не стали реальными органами самоуправления. У населения не было ощущения, что это их органы, что это их люди, которые реально защищают их интересы.
Думаю, так, вот Наталья из Москвы нам пишет. Да, заложили основу крепкого духа. Вот у нее семья просто, она происходит из земских энтузиастов. Просто Наталья. Лечили, заложили основу крепкого духа и положительного развития, любви к образованию. Да, все это несомненно. Все это несомненно. Если сделать вывод, то это одна из неудавшихся попыток. Или во что она преобразовала, в чем она осталась? Почему я спрашивал все-таки в сопряжении с городской реформой? Потому что та реформа в 17-м году, например, даст удивительные плоды реформы закона о самоуправлении городском, который, как мне рассказывают, до сих пор жив в одном только месте, в Финляндии он жив. И жив и хорошо работает. Это тройственности там. Что это оставило нам, ну, кроме воспоминаний? Нет, и вышеперечисленных достижений того времени. Да. Как основы некой все-таки еще грядущего, еще недостигнутого самоуправления с этим беда? Ну,
во-первых, вот это, знаете, очень интересна судьба земства, реально. Об этом часто забывается. Ведь, в принципе, если бы это была сильная система, в России не было бы никакой Октябрьской революции. Февральская, наверное, была бы, Октябрьская не было бы. Как только временное правительство пришло к власти, оно немедленно упразднило губернаторские должности и придало власть на местах земствам. А когда произошел Октябрьский переворот, земства либо были ликвидированы, либо превратились в совет. Вот. То есть, вот я думаю, что Александр I, у которого при массе слабости какие-то были удивительные прозрения, он уже очень хорошо понял, что две точки опоры гораздо лучше одной. Отсюда план Спиранского. Нельзя опираться только на бюрократию. По одной простой причине. вот эта строго централизованная система, она приводит к тому, что все жизненные интересы государства, они сходятся в одном месте. У нас же все происходит в одном городе в несколько часов. Февральская революция, Октябрьская, Первый Белый дом, Второй Белый дом. Вся остальная страна на коленях практически принимает то, что произошло в Москве или в Петербурге, в Петербурге или в Москве. Была бы земская система, было бы сильное самоуправление на местах, тесно связано с местным населением. Октябрьскую революцию пришлось бы делать в каждом отдельном...
Гражданская война была бы совсем другой, если бы она была.
Совершенно верно, если бы она была вообще.
Угу.
Вот, значит, земство – это попытка, скажем так. Попытка, которая, как бы сказать, может быть, дает определенные перспективы. Попытка неудавшаяся, но о ней сохранилась память. И вот когда начинаешь заниматься этими вопросами, совершенно четкое понятие, по-моему, вот возникает. Если мы хотим жить в такой огромной стране и при этом жить хорошо, нам не обойтись без системы бюрократической, если мы хотим жить в такой огромной стране.
Конечно.
Если мы хотим жить при этом хорошо,
не обратись без самоуправления.
Да, не обратись без самоуправления.
Да, это верно. И вот когда я задавал вопросы, Андрей, вот и о финансировании, и о возможностях, и правах, о горизонтальном взаимодействии между губерниями, земствами разных губерний, я задавал вопросы из современной жизни ведь. Вопросы и проблемы современной жизни я просто опрокидывал туда. Это не так примитивно, как кажется.
Бюрократия не меняется.
Да, и подходы, и взаимодействие.
Подходы
единственное, что надо дать другой толчок, просто другой толчок. Он был несколько раз дан, но, к сожалению, в затухающих колебаниях все несколько. Ну, будем надеяться, что все-таки мы когда-нибудь сумеем это сделать.
Хотелось бы, правильно говорить.
Андрей Левандовский, и мы сегодня говорили о земстве. Я хочу напомнить, что в Малом Палашовском переулке вы встретитесь и с Андреем Левандовским, и с целой программой, которая посвящена очередному выпуску журнала «Историк и художник». Это во вторник, 1 апреля, 18:30. Малый Палашовский переулок, дом 3, как правильно здесь замечают, просто по дарку надо пройти, и вы туда попадете. Программа «Не так» на сегодня завершена. Я с вами на час прощаюсь, и в 15 часов мы займемся автомобильными нашими делами на парковке.
Все. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!